Глава четвертая. Анна Павловна улыбнулась и обещалась заняться Пьером, который, она знала, приходился родня по отцу, князю Василию. Пожилая дама, сидевшая прежде с Матон, торопливо встала и догнала князя Василия в передней. С лица ее исчезла вся прежняя притворность интереса. Доброе и сплаканное лицо ее выражало только беспокойство и страх.
«Что же вы мне скажете, князь, о моем Борисе?»
— сказала она, догоняя его в передней. Она выговаривала имя Борис с особенным ударением на «о».
«Я не могу оставаться дольше в Петербурге. Скажите, какие известия я могу привести моему бедному мальчику?»
Несмотря на то, что князь Василий неохотно и почти неучтиво слушал пожилую даму и даже выказывал нетерпение, она ласково и трогательно улыбалась ему, и чтобы он не ушел, взяла его за руку.
«Что вам стоит сказать слово государю? И он прямо будет переведен в гвардию», — просила она.
«Поверьте, что я сделаю все, что могу, княгиня», — отвечал князь Василий, — «но мне трудно просить государя. Я бы советовал вам обратиться к Румянцеву через князя Голицына. Это было бы умнее». К Румянцеву через князя Голицына. Толстой воссоздает живой колорит эпохи, упоминая в повествовании реальных исторических лиц, вступающих в определенные отношения с его вымышленными героями. Здесь, по всей вероятности, имеются в виду влиятельнейшие в то время люди. Князь Голицын, 1773-1844 годы, с 1803 года обер-прокурор Синода и один из сыновей русского полководца и государственного деятеля, покойного генерал-фельдмаршала Румянцева, Румянцев, 1754-1826 годы, дипломат, в описываемое время министр коммерции. Он был известен и как коллекционер. Его богатейшее собрание книг, древних рукописей, грамот и тому подобного послужило основанием знаменитой Румянцевской библиотеки в Москве. Позднее вошло в фонды Государственной библиотеки СССР имени Ленина. Пожилая дама носила имя княгини Друбецкой, одной из лучших фамилий России. Но она была бедна, давно вышла из света и утратила прежние связи. Она приехала теперь, чтобы выхлопотать определение в гвардию своему единственному сыну. Только затем, чтобы увидеть князя Василия, она назвалась и приехала на вечер к Анне Павловне, только затем она слушала историю Виконта. Она испугалась слов князя Василия. Когда-то красивое лицо ее выразило озлобление, но это продолжалось только минуту. Она опять улыбнулась и крепче схватилась за руку князя Василия.
«Послушайте, князь, — сказала она, — я никогда не просила вас, никогда не буду просить, никогда не напоминала вам о дружбе моего отца к вам. Но теперь я Богом заклинаю вас. Сделайте это для моего сына, и я буду считать вас благодетелем», — торопливо прибавила она. «Нет, вы не сердитесь, а вы обещайте мне. Я просила Голицына, но он отказал». «Soyez le bon enfant que vous avez été. Будьте тем добрым, каким вы бывали прежде», — говорила она, стараясь улыбаться, тогда как в ее глазах были слезы.
«Папа, мы опоздаем», — сказала, поворачивая свою красивую голову на античных плечах, княжна Элен, ожидавшая у двери.
«Но влияние в свете есть капитал, который надо беречь, чтобы он не исчез. Князь Василий знал это, и раз сообразив, что ежели бы он стал просить за всех, кто его просит, то вскоре ему нельзя было бы просить за себя, он редко употреблял свое влияние. В деле княгини Друбецкой он почувствовал, однако, после ее нового призыва что-то вроде укора совести. Она напомнила ему правду. Первыми шагами своими в службе он был обязан ее отцу.
Кроме того, он видел по ее приемам, что она одна из тех женщин, особенно матерей, которые, однажды взяв себе что-нибудь в голову, не отстанут до тех пор, пока не исполнят их желания, а в противном случае готовы на ежедневные, ежеминутные приставания и даже на сцены. Это последнее соображение поколебало его.
«Шер Анна Михайловна», — сказал он своей всегдашней фамильярностью и скукою в голосе, — «для меня почти невозможно сделать то, что вы хотите. Но, чтобы доказать вам, как я люблю вас и чту память покойного отца вашего, я сделаю невозможное. Сын ваш будет переведен в гвардию. Вот вам моя рука. Довольны вы?»
«Милый мой, вы благодетель. Я иного и не ждала от вас. Я знала, как вы добры».
Он хотел уйти.
«Постойте, два слова. Une fois passé en garde. Но когда его переведут в гвардию...» Она замялась. «Вы хороши с Михаилом Илларионовичем Кутузовым. Рекомендуйте ему Бориса в адъютанты. Тогда бы я была покойна, и тогда бы уж...»
Князь Василий улыбнулся. «Этого не обещаю. Вы знаете, как осаждают Кутузова с тех пор, как он назначен главнокомандующим. Он мне сам говорил, что все московские барыни сговорились отдать ему всех своих детей в адъютанты». Кутузов, 1745-1813 годы. В конце XVIII века был одним из виднейших русских полководцев. Он занимал ряд крупных военно-административных должностей, был командующим войсками Финляндии, генерал-губернатором в Литве и Петербурге. В августе 1802 года Кутузов попал в опалу, не угодив Александру I в качестве петербургского генерал-губернатора. Предлогом для неудовольствия царя послужило состояние петербургской полиции. Был смещен из занимаемого поста, уволен из армии и жил в своей деревне до 1805 года. Перед началом боевых действий антинаполеоновской коалиции царь вынужден был назначить его главнокомандующим одной из двух русских армий. В августе 50-тысячная армия, сосредоточенная в Радзивиллове, под командованием Кутузова двинулась в Австрию.
«Нет, обещайте, я не пущу вас, милый благодетель мой».
«Папа», — опять тем же тоном повторила красавица, — «мы опоздаем. Ну, au revoir, до свидания. Прощайте, видите, так завтра вы доложите государю? Непременно. А Кутузову не обещаю».
«Нет, обещайте, обещайте, Базиль», —
сказала вслед ему Анна Михайловна с улыбкой молодой кокетки, которая когда-то, должно быть, была ей свойственна, а теперь так не шла к ее истощенному лицу. Она, видимо, забыла свои годы и пускала в ход по привычке все старинные женские средства. Но как только он вышел, лицо ее опять приняло то же холодное, притворное выражение, которое было на нем прежде. Она вернулась к кружку, в котором виконт продолжал рассказывать, и опять сделала вид, что слушает, дожидаясь времени уехать, так как дело ее было сделано.
«Но как вы находите всю эту последнюю комедию «Дюсакр де Милан» — «Коронации в Милане», — сказала Анна Павловна. «Элям вель комеди» — и новая комедия. Народы Генуи и Луки изъявляют свои желания господину Бонапарте. И господин Бонапарте сидит на троне и исполняет желания народов. О, это восхитительно! Нет, от этого можно сойти с ума. Подумай, что весь свет потерял голову.
Князь Андрей усмехнулся, прямо глядя в лицо Анны Павловны.
«Дьё меладон, гар а ки ля туш».
«Бог мне дал корону. Горе тому, кто ее тронет», — сказал он. Слова Бонапарта, сказанные при возложении короны.
«Он dit qu'il a été très bon en prononçant ces paroles».
«Говорят, он был очень хорош», — произнося эти слова, прибавил он и еще раз,
повторил эти слова по-итальянски. «Дио ми ла донна, гуай а чи ла токка». «Жеспер энфон». «Надеюсь», — продолжала Анна Павловна, «ке са а эте ла гут дон ки фера деборт ла вер». «Что это была, наконец, та капля, которая переполнит стакан». «Le souverain ne peut plus supporter ce homme qui ménage tout». «Государи не могут более терпеть этого человека, который угрожает всему».
«Le souverain?»
«Je ne parle pas de la Russie». «Государи?» «Я не говорю о России», — сказал виконт учтиво и безнадежно.
«Le souverain, madame».
«Государи?» Но что они сделали для Людовика XVI, для королевы, для Елизаветы?
«Рен, ничего», — продолжал он, одушевляясь. «Et qu'est-ce moi, ils subissent la rémission pour leur trahison de l'Écosse des Бурбон».
«И поверьте мне, они несут наказание за свою измену делу бурбонов».
«Le souverain». «Ils envoient des ambassadeurs compliment l'usurpateur».
«Они шлют послов приветствовать похитителя престола». И он, презрительно вздохнув, опять переменил положение. Князь Ипполит, долго смотревший в лорнет на виконта, вдруг при этих словах повернулся всем телом к маленькой княгине и, попросив у нее иголку, стал показывать ей, рисуя иголкой на столе, герб Конде. Он растолковывал ей этот герб с таким значительным видом, как будто княгиня просила его об этом.
«Батон де гель, энгель, де гель дазур, мезон конте»,
— говорил он, — «палка из пастей, оплетенная лазоревыми пастями, дом конде». Княгиня, улыбаясь, слушала.
Герб конде.
Конде — одна из крупнейших дворянских фамилий Франции, состоявшая в родстве с королевской династией Бурбонов. В первоначальном замысле разговор о родстве герцога Энгиенского с Бурбонами был гораздо подробнее. Князю Василию Курагину принадлежала характерная реплика в общей беседе «Дом Конде, ветка лавра, привитая к дереву Бурбонов». «Ежели еще год Бонапарта останется на престоле Франции», — продолжал виконт начатый разговор с видом человека, не слушающего других, но в деле лучше всех ему известным, следящего только за ходом своих мыслей, «то дела пойдут слишком далеко. Интригой, насилием, изгнаниями, казнями общество, я разумею, хорошее общество французское, навсегда будет уничтожено, и тогда...» Он пожал плечами и развел руками. Пьер хотел было сказать что-то, разговор интересовал его, но Анна Павловна, караулившая его, перебила. «Император Александр», — сказала она с грустью, сопутствовавшей всегда ее речам об императорской фамилии, «объявил, что он предоставит самим французам выбрать образ правления. Я думаю, нет сомнения, что вся нация, освободившись от узурпатора, бросится в руки законного короля», — сказала Анна Павловна, стараясь быть любезной с эмигрантом и роялистом.
«Это сомнительно», — сказал князь Андрей.
«Монсье ле виконт, господин виконт, совершенно справедливо полагает, что дела зашли уже слишком далеко. Я думаю, что трудно будет возвратиться к старому».
«Сколько я слышал», краснея, опять вмешался в разговор Пьер, «почти все дворянство перешло уже на сторону Бонапарта».
«Это говорят бонапартисты», — сказал виконт, не глядя на Пьера. «Теперь трудно узнать общественное мнение Франции».
«Бонапарт ладит».
«Это говорил Бонапарт», — сказал князь Андрей с усмешкой. Видно было, что виконт ему не нравился, и что он, хотя и не смотрел на него, против него обращал свои речи.
«Je leur ai montré le chemin de la gloire».
«Я показал им путь славы», — — сказал он после недолгого молчания, опять повторяя слова Наполеона.
«Il ne ont pas voulu. Jolyor est ouvert, mais antichambre. Ils se sont précipités en foule.
Они не хотели, я открыл им мои передние. Они бросились толпой.
Je ne sais pas à quel point il a le droit de le dire.
Не знаю, до какой степени он имел право так говорить.
Окум, никакого, — возразил виконт.
Я показал им путь славы, они не хотели. Я открыл им мои передние, они бросились толпой. Источник фразы не установлен. В работе над романом Толстой использовал громадный материал исторических документов и свидетельств. Одним из источников была история консульства империи Тьера, откуда заимствованы многие подробности в сценах, открывающих роман, в разговорах действующих лиц, а также тексты приказов, писем, посланий Наполеона и тому подобное, связанные с событиями 1805-1809 1812 годов. Толстой широко пользовался сочинениями Михайловского, Данилевского, Богдановича, Глинки, Давыдова и других. Многие источники остались за пределами рабочего кабинета Толстого, в библиотеках, в архивах, в частных коллекциях, с которыми он знакомился в период создания «Войны и мира». Толстой имел основания писать в 1868 году. Везде, где в моем романе говорят и действуют исторические лица, я не выдумывал, а пользовался материалами, из которых у меня во время моей работы образовалась целая библиотека книг, заглавия которых я не нахожу надобности выписывать здесь, но на которые всегда могу сослаться.
После убийства герцога даже самые пристрастные люди перестали видеть в нем героя.
«Se même ça a été un héros pour certaines gens?»
«Если он и был героем для некоторых людей», — сказал виконт, обращаясь к Анне Павловне, «то после убиения герцога одним мучеником стало больше на небесах и одним героем меньше на земле». Не успели еще Анна Павловна и другие улыбкой оценить этих слов виконта, как Пьер опять ворвался в разговор. И Анна Павловна, хотя и предчувствовавшая, что он скажет что-нибудь неприличное, уже не могла остановить его.
«Казнь герцога Энгиенского, — сказал Пьер, — была государственная необходимость. И я именно вижу величие души в том, что Наполеон не побоялся принять на себя одного ответственность в этом поступке».
«Дьё, бог мой!» — страшным шепотом проговорила Анна Павловна. «Comment, monsieur Pierre? Vous trouvez que l'assassinat est grandeur d'âme?»
«Как, мсье Пьер, вы видите в убийстве величие души?» — сказала маленькая княгиня, улыбаясь и придвигая к себе работу.
«А, ох!» — сказали разные голоса.
«Capital! Превосходно!» — по-английски сказал князь Ипполит и принялся бить себя ладонью по коленке. Виконт только пожал плечами. Пьер торжественно посмотрел сверх очков на слушателей. «Я потому так говорю», — продолжал он с отчаянностью, — «что бурбоны бежали от революции, предоставив народ анархии. Один Наполеон умел понять революцию, победить ее, и потому для общего блага он не мог остановиться перед жизнью одного человека».
«Не хотите ли перейти к тому столу?» — сказала Анна Павловна, но Пьер, не отвечая, продолжал свою речь.
«Нет», — говорил он все более и более одушевляясь, — «Наполеон велик, потому что он стал выше революции, подавил ее злоупотребление, удержав все хорошее, и равенство граждан, и свободу слова и печати, и только потому приобрел власть».
«Да, ежели бы он, взяв власть, не пользуясь ею для убийства, отдал бы ее законному королю, — сказал виконт, — тогда бы я назвал его великим человеком».
«Он бы не мог этого сделать. Народ отдал ему власть только за тем, чтобы он избавил его от бурбонов и потому что народ видел в нем великого человека. «Революция была великое дело», — продолжал мсье Пьер, выказывая этим отчаянным и вызывающим вводным предложением свою великую молодость и желание все поскорее высказать. «Революция и цареубийство — великое дело. После этого...» «Да не хотите ли перейти к тому столу?» — повторила Анна Павловна. «Контрат социаль, общественный договор Руссо», — с кроткой улыбкой сказал виконт. Общественный договор. В рассуждениях Пьера отражены идеи сочинения великого французского просветителя Руссо 1712-1778 годы об общественном договоре или принципы политического права 1762 год. Руссо выступал поборником народного суверенитета и из условий общественного договора выводил необходимость уничтожения деспотизма насилием. Его учение оказало большое влияние на политические взгляды деятелей французской буржуазной революции конца XVIII века. Руссо был одним из любимейших писателей Толстого. «Я прочел всего Руссо», — вспоминал Толстой, — «все 20 томов, включая словарь музыки. Я более чем восхищался им, я боготворил его. В 15 лет я носил на шее медальон с его портретом вместо нательного креста. Многие страницы его так близки мне, что мне кажется, что я их написал сам». Для Пьера, будущего участника декабристского движения, интерес к Руссо был закономерен и психологически мотивирован. Творчество Руссо высоко ценилось декабристами. По свидетельству Нечкиной, именно «Контраст социаль» входил в идейную атмосферу их юношеской жизни.
«Я не говорю про цареубийство. Я говорю про идеи».
«Да, идеи грабежа, убийства и цареубийства», — опять перебил иронический голос.
«Это были крайности, разумеется, но не у них все значение, а значение в правах человека, в эмансипации от предрассудков, в равенстве граждан. И все эти идеи Наполеон удержал во всей их силе».
«Свобода и равенство», — презрительно сказал виконт, как будто решившийся, наконец, серьезно доказать этому юноше всю глупость его речей. «Все громкие слова, которые уже давно компрометировались. Кто же не любит свободы и равенство? Еще Спаситель наш проповедовал свободу и равенство. Разве после революции люди стали счастливее? Напротив, мы хотели свободы, а Бонапарте уничтожил ее».
Князь Андрей с улыбкой посматривал то на Пьера, то на виконта, то на хозяйку. В первую минуту выходки Пьера Анна Павловна ужаснулась, несмотря на свою привычку к свету, но когда она увидела, что, несмотря на произнесенные Пьером святотатственные речи, виконт не выходил из себя, и когда она убедилась, что замять этих речей уже нельзя, она собралась силами и, присоединившись к виконту, напала на оратора.
«Месс, мон шер, монсье Пьер, ну, мой любезный месье Пьер», — сказала Анна Павловна, — «как же вы объясняете великого человека, который мог казнить герцога, наконец, просто человека, без суда и без вины?»
«Я бы спросил», — сказал виконт, — «как мсье объясняет 18-е Брюмера?
Разве это не обман?»
«C'est un escamotage qui ne ressemble nullement à la manière d'agir d'un grand homme».
«Это шулерство, вовсе не похожее на образ действий великого человека».
«А пленные в Африке, которых он убил, — сказала маленькая княгиня, — это ужасно», и она пожала плечами.
18-е Брюмера. 9 ноября 1799 года, по республиканскому календарю 18 Брюмера 8 года, за начало нового летоисчисления принимался день провозглашения во Франции республики 22 сентября 1792 года, Наполеон Бонапарт произвел государственный переворот.
в результате которого директория была распущена и вся власть передана трем консулам. Фактически же она оказалась сосредоточенной в руках одного из них, первого консула Бонапарта, занявшего положение полновластного диктатора. В 1802 году пост первого консула был пожизненно закреплен за ним. Пленные в Африке, которых он убил. В марте 1799 года, после двухдневной осады, французские войска штурмом овладели сирийским городом Яффа. 4000 уцелевших турецких солдат при полном вооружении добровольно сдались в плен, так как им была обещана жизнь. На четвертый день после этого Наполеон отдал приказ расстрелять всех пленных. В период своего первого заграничного путешествия, 1857 год, Толстой, знакомясь с историей наполеоновских войн, зафиксировал этот факт в дневнике. В одно и то же время убитым в Раштаде оставляют кресты и ахают. В апреле 1799 года близ баденского городка Раштата были убиты австрийскими гусарами французы Бонье и Робержо, возвращавшиеся на родину с Раштатского конгресса мира. И Бонапарт убивает 4000 человек в Жаффе. Толстой использовал этот эпизод, характеризующий жестокость Наполеона, в одном из ранних черновых набросков начала романа. Представление о Наполеоне отчетливо сложилось у Толстого в результате поездки в Европу в 1857 году и пристального изучения материалов, прямо или косвенно освещающих его деятельность и его характер. Многочисленные записи в дневнике и записной книжке 1857 года близки к истолкованию образа Наполеона в «Войне и мире». Наполеон представляется ему олицетворением ненавистной для него идеи разрушения, жестокой военной силы. «Обоготворение злодея ужасно», записывает Толстой в дневнике 1857 года под впечатлением осмотра военного музея и саркофага Наполеона. Полностью переносится в записную книжку Толстого из мемориала святой Елены Ласказа высокомерная фраза Наполеона: «Я естественный посредник между прошедшим и настоящим. Может быть, короли еще будут нуждаться во мне против вышедших из повиновения народов». И как вывод, вытекающий из слов Наполеона, дается краткое заключение, объяснение всей моральной концепции Наполеона. Вернувшись в 60-х годах к теме Наполеона, Толстой сохраняет свое отрицательное отношение к его личности и к его деятельности.
«C'est un roturier, vorez bodir. Выскочка, что не говорите», — сказал князь Ипполит.
Мсье Пьер не знал, кому отвечать, оглянул всех и улыбнулся. Улыбка у него была не такая, как у других людей, сливающаяся с неулыбкой. У него, напротив, когда приходила улыбка, то вдруг мгновенно исчезало серьезное и даже несколько угрюмое лицо, и являлось другое, детское, доброе, даже глуповатое и как бы просящее прощения. Виконту, который видел его в первый раз, стало ясно, что этот якобинец совсем не так страшен, как его слова. Все замолчали. «Как вы хотите, чтобы он всем отвечал, друг?» — сказал князь Андрей. «Притом надо в поступках государственного человека различать поступки частного лица, полководца или императора, мне так кажется». «Да-да, разумеется», — подхватил Пьер, обрадованный выступавшую ему подмогой.
«Нельзя не сознаться», — продолжал князь Андрей. «Наполеон, как человек, велик на Аркольском мосту, в госпитале, в Яффе, где он чумным подает руку, но есть другие поступки, которые трудно оправдать». Князь Андрей, видимо, желавший смягчить неловкость речи Пьера, приподнялся, собираясь ехать и подавая знак жене.
Наполеон, как человек, велик на Аркольском мосту. В ноябре 1796 года французские войска у села Арколе, Северная Италия, 3 дня штурмовали мост, который несколько раз переходил из рук в руки.
В третий решающий день штурма, 17 ноября, Наполеон в критический момент боя бросился со знаменем в руках на мост, увлекая за собой солдат. Толстой скептически относился к этому рассказу. «На Аркольском мосту упал в лужу вместо знамя», записывает он в дневнике 1865 года, познакомившись с мемуарами участника Аркольского сражения маршала де Мармона 1774-1852 годы. По свидетельству Мармона, Наполеон действительно схватил знамя, но переправу форсировать тогда не удалось, и при беспорядочном отступлении Наполеон упал в ров, наполненный водой. В одном из черновых вариантов романа был описан разговор старого князя Болконского с сыном, слышавшим в плену рассказ французского офицера, непосредственного очевидца событий. Правда, что на мосту замялись войска, и несколько раз посылаемые вперед бежали. Правда, что сам Бонапарт подъехал и слез с лошади, чтобы осмотреть мост. В то время как он слез позади, а не впереди войск, войска, бывшие впереди, побежали назад в это время и сбили с ног маленького Бонапарта, и он, желая спастись от давки, попал в наполненную водой канаву, где испачкался и промок, и из которой его с трудом вынули, посадили на чужую лошадь и повезли обсушивать. А мост так и не взяли в тот день, а взяли на другой, поставив в батареи сбившие австрийские. Вот как слава приобретается французами, хохоча своим неприятным смехом, говорил старик. А он в бюллетенях велел написать, что он с знаменем шел на мост. В госпитале в Яффе, где он чумным подает руку. В захваченной французскими войсками Яффе свирепствовала чума. Наполеон с маршалами Бертье и Бессьером посетил в городе чумной госпиталь. Этот случай запечатлен на картине Антуана Гро, хранящейся в Луврской галерее. Вдруг князь Ипполит поднялся и знаками рук, останавливая всех и прося присесть, заговорил.
«А, aujourd'hui, on m'a raconté un anecdote московит. А, сегодня мне рассказали прелестный московский анекдот, charmant. Il faut que je vous en regale. Надо вас им попотчевать. Извините, виконт, я буду рассказывать по-русски, иначе пропадет вся соль анекдота». И князь Ипполит начал говорить по-русски таким выговором, как говорят французы, пробывшие с год в России. Все приостановились, так оживленно, настоятельно требовал князь Ипполит внимания к своей истории. «В Москве есть одна барыня, юндам, и она очень скупо. Ей нужно было иметь два валет-де-пье, лакея за карета, и очень большой ростом. Это было ее вкусу. И она имела юн фам де шамбр, девушку, еще большой росту. Она сказала...» Тут князь Ипполит задумался, видимо, с трудом соображая. «Она сказала, да. Она сказала, девушка, а ля фам де шамбр, надень ливре, ливрею, и поеди мной за карета». «Эфер де визит, делать визит». Тут князь Ипполит фыркнул и захохотал гораздо прежде своих слушателей, что произвело невыгодное для рассказчика впечатление. Однако многие, в том числе пожилая дама и Анна Павловна, улыбнулись. Она поехала. Внезапно сделалось сильный ветер. Девушка потеряла шляпа, и длинные волоса расчесались. Тут он не мог уже более держаться и стал отрывисто смеяться, и сквозь этот смех проговорил, и весь свет узнал. Тем анекдот и кончился. Хотя и непонятно было, для чего он его рассказал, и для чего и надо было рассказать непременно по-русски. Однако Анна Павловна и другие оценили светскую любезность князя Ипполита, так приятно закончившего неприятную и нелюбезную выходку мосье Пьера. Разговор после анекдота рассыпался на мелкие незначительные толки о будущем и прошедшем бале,
спектакли о том, когда и где кто увидится.